Простодушный. Перевод Блока. Первое издание этой повести Вольтера появилось летом 1767 года. «Простодушный» был напечатан в Женеве братьями Крамерами, хотя на титульном листе значился «Утрехт». Имя Вольтера не было названо. «Простодушный» — правдивая повесть, извлеченная из рукописей отца Кеннеля. Кеннель Паскье, 1634-1719 годы, французский богослов, один из виднейших теоретиков янсенизма. Не раз подвергался преследованиям церковных властей и вынужден был подолгу жить в Голландии. Глава первая. О том, как приор храма Горной Богоматери и его сестра повстречали Гурона. Однажды святой Дунстан, ирландец по национальности и святой по роду занятий, отплыл из Ирландии на пригорке к французским берегам и добрался таким способом до бухты Сен-Мало. Дунстан, 925-988 годы, архиепископ Кентерберийский, причислен католической церковью к лику святых. Сойдя на берег, он благословил пригорок, который, отвесив ему несколько низких поклонов, воротился в Ирландию той же дорогою, какою прибыл. Дунстан основал в этих местах небольшой приорат и нарек его Горным, каковое название он носит и поныне, что известно всякому. В 1689 году, месяца июля, числа 15-го, под вечер, аббат де Керкабон, приор храма Горной Богоматери, решив подышать свежим воздухом, прогуливался с сестрой своей по берегу моря. В 1689 году, в этом году, в войну против Франции, которую вела так называемая Аугсбургская лига, Испания, Голландия, Швеция и другие, вступила и Англия. Приор, уже довольно пожилой, был очень хороший священник, столь же любимый сейчас соседями, как в былые времена соседками. Особенное уважение снискал он тем, что из всех окрестных настоятелей был единственным, кого после ужина с собратьями не приходилось тащить в постель на руках. Он довольно основательно знал богословие, а когда уставал от чтения блаженного Августина, то тешил себя книгою Рабле, поэтому все и отзывались о нем с похвалой. Его сестра, которая никогда не была замужем, хотя и имела к тому великую охоту, сохранила до 45-летнего возраста некоторую свежесть. Нрав у нее был добрый и чувствительный, она любила удовольствие и была набожна. Приор говорил ей, глядя на море, «Увы, отсюда в 1666 году на фрегате «Ласточка» отбыл на службу в Канаду наш бедный брат со своей супругой и нашей дорогой невесткой, госпожой де Керкабон. Не будь он убит, у нас была бы надежда свидеться с ним». «Полагаете ли вы, — сказала мадемуазель де Керкабон, — что нашу невестку и впрямь съели иракезы, как нам о том сообщили? Надо полагать, если бы ее не съели, она вернулась бы на родину. Я буду оплакивать ее всю жизнь, ведь она была такая очаровательная женщина, а наш брат при его уме добился бы немалых успехов в жизни». Пока они предавались этим трогательным воспоминаниям, в устье Ранса вошло на волнах прилива маленькое суденышко. Это англичане привезли на продажу кое-какие отечественные товары. Они соскочили на берег, не поглядев ни на господина приора, ни на его сестру, которую весьма обидело подобное невнимание к ее особе. Иначе поступил некий очень статный молодой человек, который одним прыжком перемахнул через головы своих товарищей и очутился перед мадмуазель де Керкабон. Еще не обученный раскланиваться, он кивнул ей головой. Лицо его и наряд привлекли к себе взоры брата и сестры. Голова юноши была не покрыта. Ноги обнажены и обуты лишь в легкие сандалии, длинные волосы заплетены в косы, тонкий и гибкий стан охвачен коротким камзолом. Лицо его выражало воинственность и вместе с тем кротость. В одной руке он держал бутылку с барбадосской водкой, в другой — нечто вроде кошеля, в котором были стаканчик и отличные морские сухари. Чужеземец довольно изрядно изъяснялся по-французски. Он попотчевал брата и сестру барбадосской водкой, отведал ее и сам, потом угостил их еще раз, и все это с такой простотой и естественностью, что они были очарованы и предложили ему свои услуги, сперва осведомившись, кто он и куда держит путь. Молодой человек ответил, что он этого не знает, что он любопытен, что ему захотелось посмотреть, каковы берега Франции, что он прибыл сюда, а затем вернется во свояси. Прислушавшись к его произношению, господин приор понял, что юноша не англичанин, и позволил себе спросить, из каких он стран. «Я Гурон», — ответил тот. Гурон — представитель индейского племени Северной Америки. Мадмуазель де Керкабон, удивленная и восхищенная встречей с Гуроном, который притом обошелся с ней учтиво, пригласила его отужинать с ними. Молодой человек не заставил себя упрашивать, и они отправились втроем в приорат Горной Богоматери. Низенькая и кругленькая барышня глядела на него во все глаза и время от времени говорила приору: «Какой лилейно-розовый цвет лица у этого юноши! До чего нежна у него кожа, хотя он и гурон!» «Вы правы, сестрица», — отвечал приор. Она без передышки задавала сотни вопросов, и путешественник отвечал на них весьма толково. Слух о том, что в приорате находится гурон, распространился с необычайной быстротой, и к ужину там собралось все высшее общество округи. Аббат де Сент-Ив пришел со своей сестрой, молодой особой из Нижней Британии, весьма красивой и благовоспитанной. Судья, сборщик податей и их жены также не замедлили явиться. Чужеземца усадили между мадмуазель де Керкабон и мадмуазель де Сент-Ив. Все изумленно глядели на него. Все одновременно и рассказывали ему что-то, и расспрашивали его. Гурона это ничуть не смущало. Казалось, он руководился правилом милорда Боллингброка «Nihil admirari» — «ничему не удивляться» — латынь. Боллингброк Генри Сент-Джон, 1678-1751 годы, английский политический деятель и писатель-моралист, автор ряда антиклерикальных сочинений. Вольтер был в дружеских отношениях с Боллингброком и жил у него в Англии в 1726 году. Но напоследок, выведенный из терпения этим шумом, он сказал тоном довольно спокойным: «Господа, у меня на родине принято говорить по очереди. Как же мне отвечать вам, когда вы не даете возможности услышать ваши вопросы?» Вразумляющее слово всегда заставляет людей углубиться на несколько мгновений в самих себя. Воцарилось полное молчание. Господин судья, который всегда в чьем бы доме ни находился, завладевал вниманием чужеземцев и слыл первым на всю округу мастером по части расспросов, проговорил, широко разевая рот: «Как вас зовут, сударь?» «Меня всегда звали Простодушный», — ответил Гурон. «Это имя утвердилось за мной и в Англии, потому что я всегда чистосердечно говорю то, что думаю, подобно тому, как и делаю все, что хочу». «Каким же образом, сударь, родившись гуроном, попали вы в Англию?» «Меня привезли туда, я был взят в плен англичанами в бою, хотя и не худо оборонялся. Англичане, которым по душе храбрость, потому что они сами храбры и не менее честны, чем мы, предложили мне либо вернуть меня родителям, либо отвезти в Англию. Я принял это последнее предложение, ибо по природе своей до страсти люблю путешествовать». «Однако же, сударь, — промолвил судья внушительным тоном, — как могли вы покинуть отца и мать?» «Дело в том, что я не помню ни отца, ни матери, — ответил чужеземец. Все общество умилилось, и все повторили: ни отца, ни матери. «Мы ему заменим родителей, — сказала хозяйка дома своему брату Приору. Да чего мил этот гурон!» Простодушный поблагодарил ее с благородной и горделивой сердечностью, но дал понять, что ни в чем не нуждается. «Я замечаю, господин простодушный, — сказал достопочтенный судья, — что по-французски вы говорите лучше, чем подобает гурону». «Один француз, — ответил тот, — которого в годы моей ранней юности мы захватили в Гуронии и к которому я проникся большой приязнью, обучил меня своему языку. Я усваиваю очень быстро то, что хочу усвоить. Приехав в Плимут, я встретил там одного из ваших французских изгнанников, которых вы, не знаю почему, называете гугенотами. Он несколько усовершенствовал мои познания в вашем языке. Как только я научился объясняться вразумительно, я направился в вашу страну, потому что французы мне нравятся, когда они задают слишком много вопросов». Невзирая на это тонкое предостережение, аббат де Сент-Ив спросил его, какой из трех языков он предпочитает: гуронский, английский или французский. «Разумеется, гуронский», — ответил простодушный. «Возможно ли?» — воскликнула мадемуазель де Керкабон. «А мне всегда казалось, что нет языка прекраснее, чем французский, если не считать нижнебретонского». Тут все наперебой стали спрашивать простодушного, как сказать по-гуронски «табак», и он ответил «тая», как сказать «есть», и он ответил «эссентен». Мадемуазель де Керкабон захотела во что бы то ни стало узнать, как сказать «ухаживать за женщинами». Он ответил «тровандер» и добавил, по-видимому, не без основания, что эти слова вполне равноценны соответствующим французским и английским. Гости нашли, что «тровандер» звучит очень приятно. Примечание Вольтера. Все эти слова в самом деле гуронские. Господин Приор, в библиотеке которого имелась гуронская грамматика, подаренная ему преподобным отцом Сагаром Теода, францисканцем и славным миссионером, вышел из-за стола, чтобы навести по ней справку. Сагар Теода Габриэль, католический миссионер, с 1623 года проповедовал христианство среди гуронов. Вернулся он, задыхаясь от восторга и радости, ибо убедился, что простодушный воистину гурон. Поговорили чуть-чуть о многочисленности наречий и пришли к заключению, что если бы не происшествие с Вавилонской башней, все народы говорили бы по-французски. Неистощимый по части вопросов судья, который до сих пор относился к новому лицу с недоверием, теперь проникся к нему глубоким почтением, он беседовал с ним гораздо вежливее, чем прежде, чего простодушный не приметил. Мадемуазель де Сент-Ив полюбопытствовала насчет того, как ухаживают кавалеры в стране гуронов. «Совершают подвиги», — ответил он, — «чтобы понравиться особам, похожим на вас». Гости удивились его словам и дружно зааплодировали. Мадемуазель де Сент-Ив покраснела и весьма обрадовалась. Мадемуазель де Керкабон покраснела тоже, но обрадовалась не очень. Ее задело за живое, что любезные слова были обращены не к ней, но она была столь благодушна, что расположение ее к Гурону ничуть от этого не пострадало. Она чрезвычайно приветливо спросила его, сколько возлюбленных было у него в Гуронии. «Одна единственная», — ответил простодушный, — «то была мадемуазель Абакаба, подруга дорогой моей кормилицы». Абакаба превосходила тростник стройностью, горностая белизной, ягненка кротостью, орла гордостью и оленя легкостью. Однажды она гналась за зайцем по соседству с нами, примерно в 50 лье от нашего жилья. Некий неблаговоспитанный алгонкинец, живший в сталье оттуда, перехватил у нее добычу. Я узнал об этом, помчался туда, свалил алгонкинца ударом палицы и, связав по рукам и ногам, поверг его к стопам моей возлюбленной. Алгонкинец — название представителей группы индейских племен Северной Америки. Родители Абакабы изъявили желание съесть его, но я никогда не питал склонности к подобным пиршествам. Я вернул ему свободу и обрел в его лице друга. Абакаба была так тронута моим поступком, что предпочла меня всем прочим своим любовникам. Она любила бы меня и доселе, если бы ее не съел медведь. Я покарал медведя и долго потом носил его шкуру, но это меня не утешило. Мадемуазель де Сент-Ив почувствовала тайную радость, узнав из этого рассказа, что у простодушного была всего одна возлюбленная, и что Абакабы нет более на свете, но не стала разбираться в причинах своей радости. Все не сводили глаз с простодушного и очень хвалили его за то, что он не позволил своим товарищам съесть алгонкинца. Неумолимый судья, будучи не в силах подавить исступленную страсть к расспросам, довел свое любопытство до того, что осведомился, какую веру исповедует господин Гурон. Избрал ли он англиканскую, галликанскую или гугенотскую веру? «У меня своя вера», — ответил тот, — «как у вас своя». «Увы», — воскликнула мадемуазель де Керкабон, — «я вижу, этим злополучным англичанам даже не пришло в голову окрестить его». «Ах, боже мой», — проговорила мадемуазель де Сент-Ив, — «как же это так? Разве гуроны не католики? Неужели преподобные отцы-иезуиты не обратили их всех в христианство?» Простодушный уверил ее, что у него на родине никого нельзя обратить, что настоящий гурон ни за что не изменит убеждений и что на их наречии даже нет слова, означающего непостоянство. Эти его слова чрезвычайно понравились мадемуазель де Сент-Ив. «Мы его окрестим». «Окрестим», — говорила мадемуазель де Керкабон господину приору. «Эта честь выпадет вам, дорогой брат. Мне ужасно хочется стать его крестной матерью. Господин аббат де Сент-Ив, конечно, не откажется стать его восприемником. Какая будет блистательная церемония! Толки о ней пойдут по всей Нижней Британии, и нас это безмерно прославит». Все общество вторило хозяйке дома, все гости кричали: «Мы его окрестим». Простодушный ответил, что в Англии каждый имеет право жить так, как ему заблагорассудится. Он заявил, что это предложение ему вовсе не по душе, и что гуронское вероисповедание по меньшей мере равноценно нижнебретонскому. В заключение он сказал, что завтра же уезжает. Допив его бутылку барбадосской водки, все разошлись на покой. Когда простодушного проводили в приготовленную для него комнату мадемуазель де Керкабон и ее приятельница Сент-Ив, не могли удержаться от того, чтобы не поглядеть в широкую замочную скважину, как почивает Гурон. Они узрели, что он постелил одеяло прямо на полу и расположился на нем самым живописным образом.